осталось в душе, в сердце, а не в коже. Человек, который действительно очистился от страстей, который действительно соприкоснулся с Богом, переживает радость, которая превосходит что угодно земное. Или кому человек и в страсти, когда с него сдирали кожу, вдруг воскликнул: «Мучения эти, суть радость рабам твоим». Вот о чем говорит православие. Духовная жизнь именно вот в чем состоит. В борьбе с своим ветхим человеком, вот с этими страстями и страстишками. Вот в чем она состоит. Потому что только эта борьба дает возможность человеку увидеть себя, кто я есть на самом деле. Мы все чувствуем себя хорошими. Мы все чувствуем хорошими. И стоит только мне сказать, что я плохой, ой, как я обижаюсь. Потому что я знаю, что я хороший. И чувствую, что я хороший. Недаром я все время говорю, я лучший в мире. Вот какие мы. А на самом деле не трое. Все страсти показывают свои зубы. И самолюбие, и тщеславие, и гордыня, и зависть, и ненависть, и неприязнь. Это хороший человек. Загляните-ка, вот о чем говорит православие. Но действительно не каждому понравится. Еще бы. Там, видите, духовный щелк, образованный, культурный, эстетически развитый, но... А здесь, говорит, ты можешь обладать всеми этими данными и быть весь наполнен страстями, как букетом страстей. То есть быть совершенно не только бездуховным, но еще антидуховным, как таковым. Так вот, если мы теперь хотим сказать о богословии, с чего мы начали. Кто является богословом по учению святых отцов? Богословие – это, ну как мне кажется, неудачный перевод греческого слова «теология». Теология или феология, так? Ну, первый теос – это Бог, а вторая часть слова «логия», «логос» имеет 100 значений. Первое значение его переводится «логос» – «слово». Ну, слово какое слово? Что за слово? Чего слово? Ну, взяли это и перевели. Написали «богословие». На самом деле, к сожалению, на этом усилили очень большую ошибку, когда перевели так. На самом-то деле речь идет о чем? Боговидение, богознание. Вот что такое теология. А богословие, непонятно, что в слове богословие? Богопознание. А кто же Бога видит? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот что такое богословие-то. Это боговидение. Чем же оно достигается? Правильной жизнью. Правильной жизнью. Богослов тот, кто очищается от страстей. Богослов тот, кто наконец увидел свои грехи. Богослов тот, кто искренне кается в своих грехах. Богослов тот, кто исправляется, насколько он это может. Богослов тот, кто смиряется. Тогда он станет и тем богословом, который любит. Ибо невозможно приобрести любовь, которая является высочайшей, так сказать, свойством. Или, если хотите, добродетель, невозможно приобрести любовь, до тех пор, пока наша душа наполнена страстями. Страсти – это эгоизм. А могу ли я, будучи эгоистом, действительно всех любить?
Нет, конечно.
Я люблю только тех, кто меня любит. Вот тут я люблю. А если кто меня не любит, то как же я его не люблю? И я его, конечно, не люблю. И терпеть не могу даже. Недаром один из наших богословов великолепно сказал, что вот эта мирская любовь – это переодетый эгоизм. Эгоизм. Я люблю того, кто меня любит, и до тех пор только, пока он мне по головке гладит. Вот тогда я его люблю. Как он задел меня, извините, я его в обиду не прощу. Не только всей жизни, но и будущей. Никогда вообще не прощу. Я умный, уверен, он сказал, что я дурак. Представьте. Ну, это же ужасно. А оказывается, христианская любовь – это высшая добродетель, приобретается каким образом? Вот это постепенным путем борьбы со своими страстями, прежде всего, с этим самолюбием, мнением о себе, с этим тщеславием. Кстати, тщеславие, говорят отцы, уничтожает все добродетели человека. Сделал что-то доброе, подтщеславился. Вслух, про себя, неважно. Знаете, как корова языком. Остался пустым. Одна только эта страсть, тщеславие. А кто борется с ней, интересно? Кто борется? Об этом даже подчас и не говорим. Или так, на если не скажем, тщеславился. А сами в себе что творим? Какие воздушные замки, и уничтожаем из своей души все самое же ценное. Все уничтожается этой гадостью под названием тщеславие. Мало того, человек, который не борется с тщеславием, он в конце концов заражается гордыней. Гордыня уже, которая смотрит сверху вниз на всех. У которого «я» свое становится превыше всего и всех. Так вот, вот кого называли, оказывается, богословом-то, святые отцы, называли тех, кто действительно подвигом правильной христианской жизни, то есть борьбой и покаянием, понуждением себя к исполнению заповедей и покаянием, потому что, знаете, мы одной минуты, наверное, не проводим действительно по-христиански. Ни одного часа, ни одного дня. Поэтому там, где человек, если он не кается в себе, перед Богом, ничего он никогда не получит. И никакой духовной жизни в нем не может быть. Без покаяния нет богословия. Причем покаяние, вот покаяние не болтология, не просто подойти к батюшке, развернуть лист и зачитаю вам на полчаса отчет о проделанных грехах. Богу никакого отчета не нужно. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. А мы что делаем подчас? Превращаем в отчет. Как важно каяться внутри себя. За каждый грех, который ты согрешил, тут же надо каяться, немедленно. Вот тот человек, который действительно, искренне решит жить по-христиански, не только внешнем поведении, а внутри, в душе своей, это очень важно, слышите, в душе своей решится жить и борется действительно со всякой негодной мыслью, борется, поддался, Господи, прости. Слово сказал такое, про себя, Господи, прости. Видишь же великолепный пример, посмотрите, Иоанн Кронштадтский, как он, праведник, кажется, да? А посмотрите, что он пишет в своем дневнике. Опять я разозлился, опять я осудил, опять я прочеславился. Но как? Тут же пишет: «Воззвал я к Богу моему, Господи, прости мне, да что же со мной творится?» И Господь тут же подает прощение. Вот если бы мы старались жить вот таким образом, то хочу вам сказать, даже не проведя ни одного часа в семинарии, мы бы постепенно стали становиться бы богословами. Почему? Потому что, когда человек ведет такую жизнь, наблюдая за собой, борется и кается, его душа постепенно очищается, просвещается, и вместе с этим просвещением Господь дает и утешение, и радость, и мир душе, и дает разумение дальнейшей праведной жизни. Вот это и есть богословие, то есть богопознание, богознание. А Бог что такое? Это величайшая радость, величайшее блаженство. Вкусите и видите, Яаков Бах Господь. Вот, оказывается, все мы можем стать богословными, даже не учась. Даже не учась. Правда, я сказал «даже», может быть, даже наоборот. Потому что когда мы учимся, столько там много всяких знаний, там что-то надо, а многого совсем не надо. А что-то надо, конечно. Но здесь очень можно засорить голову многими вещами. Но должен еще раз сказать, что вот это покаяние, наблюдение за собой, что такое? Это и есть молитва. Потому что без молитвы не может быть никакой религии, никакого богословия. А скажу вам по секрету, можно окончить и семинарию, и академию, и 10 академий, и так и не научиться молиться. И так и выхожу пустым, пустым, но с корочкой богослов. Тогда беда. Беда. Богослов – это богословие, это боговидение. Богословие – это богопознание. Богословие – это правильная христианская жизнь. Ну вот так. Это я сделал маленькое вступление только. А теперь что? Перейдем к главной части. Да. Но если у вас все-таки есть какие-то вопросы, то давайте, что ж, давайте поговорим. Вот мне кто-то подложил шпаргалку, там за шпаргалки я двойки ставлю. Да. Так что, что вы говорите там? Что? Задать вопрос от любой колонны. Лишь было бы только слышно. Вот в чем дело.
Сегодня открыты, так вот. Мы сегодня говорили об очень серьезной проблеме, что мы открыты. То есть границ у нас на сегодняшний день, которые бы нас защищали, нет. Но вот, знаете, меня в последнее время беспокоит больше ситуация не столько с внешними какими-то проявлениями. Мы, в общем-то, уже привыкли, потому что действительно противостояние очень долго стоит. А вот ситуация с неосновинизмом и вот совсем вот этим.
Я плохо что-то понимаю. Чуть подальше.
Да, вот ситуация изнутри, вот с меня условия.
Ну, конкретный вопрос, да. Какой конкретный только?
То есть, вот,
личное?
Я, ну, с таким человеком встретилась.
Да, лично, нет. Лично потом ко мне на исповедь подойдет.
Так получилось, что он начал откровенно, ну, вот, кому-то вот посылали, что у вас там, значит, непонятно, что это, какая-то странная религия, которую нам говорит. И вы знаете, мне просто вот в этот момент было... Ну, я настолько не ожидала этого, что ответить мне было нечего. И вопрос в том, что, что можно вот в этой ситуации, когда она происходит, действительно, ну, ответить человеку. Пока.
Ой, ну, слушайте, вы же задали настолько неконкретный вопрос. Вы же сами понимаете, это зависит от человека. Одному человеку нужно ответить так, другому это, а третьему совсем иначе. Вы знаете, вот даже на один и тот же вопрос в ребенка ответите одним образом, взрослым иным, образованным третьим, человеку еще не образованным иначе. Вы знаете, это очень важно, смотря кому мы отвечаем. Поэтому иногда вот вопросы, которые в общей форме, это очень трудно. Трудно сказать, что можно сказать человеку. Это очень, я вам скажу, это очень общий вопрос. Ну хорошо, ладно. Да, как вы считаете, когда Иисус Христос взял грехи мира? Когда Иисус взял грехи? У нас существует довольно активная группа людей, ссылающихся на свое семинарское образование, утверждающую, что это произошло при крещении на Иордане. Этим люди приписывают вам мнение, что божественная природа Христа соединилась с человеческой в момент смерти на кресте. Так, да, чего только не говорят. Да. Вообще, я вам скажу, что этот вопрос очень серьезный, действительно очень важный. Это о том, что же совершил Господь своей крестной смертью. Я посмотрю не так, когда Он взял, а что Он сделал. Что Он сделал своей жертве Христос. Западное богословие пошло по пути того, что Он взял на Себя наши грехи. Задают вопрос на богословы. Если он взял, тогда значит, вы уже не грешны. Нет, грешны. Тогда он не взял? Ничего не понимаю. Объясните. Я же вам сказал, все в западной психологии – это купли-продажа. Непрерывный порох. Непрерывный. На самом деле, вот что произошло. И это действительно очень важно для христианин это понимать. В послании к евреям апостол пишет, Бог, вождя спасения нашего, Христа, вождя спасения нашего, и дальше по-русски написано, совершил через страдания. Если так прочитать, непонятно. Совершил, значит, сделал, правда ли? А как сделал через страдания? Каким сделал? Что сделал? Ну там точка. А оказывается, в греческом подлиннике, который может каждый человек, который хоть чуть-чуть разбирается, может посмотреть, там стоит греческое слово некое, «териосе», которое означает сделать совершенно. Переводчики испугались написать, что Бог, вождя спасения нашего, то есть Иисуса Христа, сделал совершенным через страдания. Разве Он был несовершенным? Вот, вот тут святые отцы нас прямо выручают. Что они пишут? Он был совершенным, совершенно чистым от всякого греха. Кто обличит меня во грехе? Идет князь мира сего, и не найдет во мне ничего. Был святым и совершенным, но он был смертным, тленным и уязвимым. И мы видим, как он страдал. Гефсиманский сад, крест. Боже мой, вскую меня оставил Иисус. Какие жуткие страдания перенес он. Что же он сделал? Да непонятно тогда, что же? Что? Вы слышите, Иисус Христос какой был? Это действительно единственный из всех. Он же Бога-человек. Больше не было же в истории никогда Бога-человека. И он чем характеризуется? С одной стороны, он был совершенно чистым, безгрешным. С другой стороны, он взял на себя, то есть соединился с нашей поврежденной природой. Какой? Об этом пишет преподобный Максим Исповедник. Какой? Смертной, тленной и уязвимой для страданий. Я почему говорю уязвимый? Там он пишет страстный, потому что мы под словом страстности разумеем всегда, то есть греховную страстность. Нет, нет. У Христа никакой греховной страстности не было. А страстность в смысле страдательность, то есть уязвимой. Вот какую природу он взял. Так, и что же дальше? А дальше, повторяю, Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Посмотрите по воскресении, каким он является. Проходит сквозь закрытые двери. Неожиданно появляется в разных местах. Причем совершенно очевидно, он же не нуждается, никакие земные стихии над ним не властвуют. Он стал человеческую природу, которую он воспринял, он исцелил, сделал ее совершенной, ту человеческую природу, которую он взял на себе. Он стал бесстрастным, слышите, нетленным, неуязвимым. Я вам передаю эту мысль преподобную, в частности, Макария, Максима Исповедника, Яна Дамаскина, да, преподобного. Вот такая, что он сделал. Исцелил нашу природу. Где? Ой, мы касались такого тонкого богословского вопроса. Ну, попробуйте. Где? Ком? Один за другим святые отцы пишут. В самом себе. То есть он исцелил ту природу, с которой соединился в Боговоплощении. Ее исцелил в себе. Это понятно? Так. Вопрос. Вопрос. А нам что тогда от этого? Что он в себе? И вот тут мы находим. Апостол Павел что пишет? Христос стал новым Адамом. Понятно, какой Адам? Родоначальник. Родоначальник человечества. Мы от него все родились. Как? Стихийно. Так же, как рождаются все ежики, кошечки, собачки, галки и вороны. Стихийно. Христос стал новым Адамом, от которого мы сознательно, осознанно, убедившись, что это есть истина, это есть святыня, это есть благо, истинно убедившись, я могу родиться от Него. Как? Как? Находим последнему этапу. Как? Могу родиться от Него, может родиться человек. И вот здесь мы находим еще одно замечательное просто святоотеческое учение. Я вам передаю святых отцов. Так, что они говорят? Например, Семенова Богослова, хотя бы процитирую. Бог Слово, это Христос, входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, в крещенном, как семя. Оказывается, мы можем родиться от Христа. Бог что значит? Что значит родиться мы? Получить семя нового человека, бесстрастного, бессмертного, нетленного. Это семя нового человека. Оно дается человеку в крещении, если он его принимает с верой, покаянием, благоговением и убеждением. В крещении получает человек вот это семя нового человека, то есть рождается от этого Адама, от нового Адама. Таким образом, он воспринимает эту жертву Христову. И это семя в нем теперь есть. То земля не засеянная, как угодно обрабатываете ее. Ничего не даже. И семя есть. Теперь отныне, если человек обрабатывает эту землю, чем? Жизнью по заповедям. Поливает ее чем? Покаянием. Если возделывает ее, то он сам постепенно начинает преображаться в нового человека, которого пишет апостол Павел. Есть ветхий человек, которым мы были, есть новый человек. Это семя нового человека начинает в нем развиваться, прорастать. И мы видим, какие поразительные явления в христианстве в лице святых людей, какими они становились. Посмотрите, наш Серафим Саровский, Боже мой, вот оно семечко, что дало. История таких. История человеческая не знает таких. Посмотрите на Макариев, Антониев, наших великих. Не знает истории человечества таких людей, такие светила. Вот что делает это семя нового Адама, которое человек может воспринять в себя. Другой образ, как закваска. Помните? Как закваска, положенная в три меры муки. Вот что такое, что означает жертва Христова. Что означает? Он сделал совершенной, то есть исцелил в самом себе воспринятую им эту смертную природу. И мы теперь можем получить ее в качестве семени. Семени. Семечком наешься? Нет, конечно. В пирамидах 3000 лет пролежала пшеница, никакого плода не дала. Но если посеять добрую почву, возделывать, о, какой дает прекрасный урожай. Вот как мы можем оказывать, вот в чем состоит суть жертвы Христовой. А не в каком-то юридическом акте. Христос взял и принес удовлетворение Отцу, и Отец сказал, ну ладно, теперь я насладился страданиями Сына, и так и быть, прощаю вам грехи. Какое дикое учение. В Евангелии прямо написано, так возлюбил Бог мир, возлюбил, что отдал Сына Своего. А здесь что такое? Христу надо было пострадать, чтобы удовлетворить, так католики учат, правосудию Отца. Какие дикие вещи. Это просто стыд и срам, полное извращение. Вот что значит взял грехи мира, взял грех мира. Вот что означает грех. Никто не мог из людей, как бы он ни страдал. Самое большее, что он мог, ну, пострадал за свои грехи. Все. Все. А Христос, Бога-человек, пострадал. Стал новым Адамом, то есть родоначальником, от которого теперь каждый искренне уверовавший может родиться. Как? Через таинство крещения, получив это семя нового человека. Но слышите, обращаю внимание, только семечко, а то крещенный, не крещенный. Крещенный? Ну, в пирамиде лежало семя, ну и что? Ну и что? А ничего. Бесплодная пирамида. И вы слышите, крещенный. И эта ценность дается, как великий, как талант, что Христос, как сказал в отношении того человека, которому был дан талант, а он зарыл его в землю. Помните? Гнев Божий. Почему всегда принимали крещение со страхом Божьим? Готовились. Василий Великий 30 лет не принимал крещения, прежде чем еще он получил это семя благодатное. Потому что это семя, и если человек всеет это семя в неподготовленную почву, в неподготовленное место, как пишут святые отцы, тогда будет беда. Например, Кирилл Иерусалимский пишет, если ты лицемеришь, лицемеришь в смысле неподготовленный, ничего, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как это вам нравится? Если бы сейчас сказал, ты какой-нибудь богослов, как еретик, святитель Кирилл Иерусалимский, Марк-подвижник пишет, если ты с верою принимаешь крещение, тут же дается тебе Дух Святой. А если не имеешь, то и по крещении не получаешь. О, сильно? Вот так. А мы чисто внешне, слушайте, крещен, не крещен. Вот, оказывается, какое серьезное дело. Вот что значит «взял грехи мира». Никакого юридического акта тут нет. Исцелил. Слышите, какая разница? Одно дело торг взял на себя. Тебе тяжело, ты не можешь нести. Я беру тебя и несу. А совсем другое, когда человек болен, исцелился. О, исцеление природы человеческой. Вот что совершил Господь. То совершил, чего никто не мог сделать. Вот что такое, что означает его жертва. Вот что это. Вовсе, поэтому говорят, да при крещении произошло, Господи, произошло при крещении в Иордане. Ой, Боже мой, чего только не придумывают. Придумывают откуда? Потому что плохо знают святых отцов. Я вам скажу, вы много найдете, при Благовещении найдете. И при крещении найдете там фразы, такие фразы. На самом деле они носят какой характер? Характер какой? Указывает, что отныне вот что будет, что вот эти факты были необходимы, но что будет, а не то, что есть. Это же надо действительно это понимать и объяснять. Никакого... что в Иордане. Если бы это было в Иордане, зачем было тогда крест ходить? Зачем? Странное дело, что за фарс? Что за фарс? Зачем крест? Зачем страдания? Вы знаете, вот так пойдет кто-то и начинается, вот так рождаются секты. Вы понимаете, вот откуда в протестантизме мы говорили, вот так и рождается, найдется и начинает. Кто-то тоже, поддержка, группа поддержки, и пошло. Это уже беда. Так, что значит промысл Божий в отношении человека? Это его судьба, то есть предопределение. Правильно ли тогда суждение протестантов, что существует книга судьбы? протестантами, будьте поосторожны. Я вам говорю, там можно встретить что угодно. Я помню, на одной ассамблее мы вынуждены были, мы православные, вынуждены были заявить протест. Написать прямо документ и обращение ко всей ассамблее. Потому что в Иудейской ассамблее, пропустите, там 90 с лишним процентов протестантов. Бог знает, что верит. Это же невероятные вещи. Вот. Поэтому насчет книги судьбы такая чепуха. Так что, значит, промысл Божий, это вопрос действительно очень, очень хороший вопрос, да, который заслуживает, да, обсуждения, что такое промысл Божий. Знаете, чем отличается христианский Бог, например, от мусульманского Аллаха? Аллах, Он милостивый и милосердный. Но Он может как угодно и наказать, и казнить. Он обладает полнотой власти над человеком и над миром. Вы знаете, что говорит христианское учение о Боге? О Боге? Бог по христианскому учению не может даже пальчиком прикоснуться к человеческой свободе. Не может спасти человека без боли самого человека. Свобода человека неприкосновенна. Вы слышите, какая разница? Взял бы Господь Бог нас всех за шкирку бы сейчас и прямо в рай бы и все. Правда было бы, как здорово. Ну, вы сидите. Не может Бог спасти человека без человека. Вы подумайте, какой свободой наделен человек. Какой свободой. Почему об этом говорю? Что такое промысел Божий? Все действия Божии носят характер, обусловленный духовным состоянием человека. А вот это духовное состояние человек сам творит себе, поступая по совести или вопреки ее, по заповеди или нарушая их. Дух свой, я формирую свое духовное состояние. Я могу говорить ложь, а могу говорить истину. Могу притворяться, а могу быть искренним. Могу мечтать о всякой грязи, а могу каяться, избави Господи, прости меня. Вы слышите? Кто формирует мой дух-то? Бог не может прикоснуться к этому. Я формирую. И вот Господь, подходим к решению вопроса. И вот Господь только как врач, врач, ни в коем случае не повелитель, действует на человека в полном соответствии с его болезнями, когда видит человека хоть малейшую искру, желание измениться, исцелиться. Ибо в каждом человеке хоть искорка, но есть. Но он действует как? Как врач, а не как палач. Ты надел? Давай на папу голову. Врач. А врач как поступает? Какие лекарства прописывает? Каким образом? Какое лечение? В соответствии состоянием пациента. Вот он, промысел Божий, чем обусловлен. Нашим духовным состоянием. Это состояние формируется прежде всего, конечно, нашим произволением. Говорю, жизни по совести или против. Но оно во многом, конечно, это наше духовное состояние, хотя бывает обусловлено, и знаете, нашими природными свойствами, склонностями, способностями. Есть же бывает родовое повреждение. Родовые повреждения. Посмотрите, как от пьяницы рождаются часто какие уроды. Мы же это часто видим. От больных людей, как часто идет. Посмотрите, как же выводят породы, например, скота. А как отбирают тщательно. Но там отбирают. Здесь у нас полная свобода. Мы не отбираем. Сами женимся и выходим замуж, подчас закрыв глаза. И рождаются люди не только с телесными болезнями и повреждениями, но и с психическими, и с духовными. Иногда рождается человек с ярко выраженными какой-то озлобленностью, ярко выраженной жадностью, ярко выраженной тщеславием. Вот это вот, так сказать, родовые поврежденности, вот, которые в человеке он с ними может рождаться. Он не грешен в этом, слышите? Он не грех родителей взял, ни в коем случае. От того, что мой отец пил, и я урок, я за его грех пьянства не несу никакой ответственности. Но последствия его на мне отражаются в той или всех или иных болезнях – душевных, психических, телесных, духовных и так далее. Вот что происходит. Так промысл Божий в чем, значит, состоит? В том, что Господь, как врач, не создает для человека только наилучшие условия для проявления его свободы. Какой? Внутренней, духовной свободы. Наилучшие условия. Эти наилучшие условия подчас бывают очень необычными. Например, идет человек и в грязную лужу свалился. В грязную. Это наилучшее для него было. Не опомнится ли ты, голубчик? Запомните, случайностей в нашей жизни нет. Нет. Даже волос головы человека не пойдет без воли Божьей. Никаких нет случайностей. А все, что с нами происходит, это происходит в качестве какого? Вот как учитель, как педагог, как врач, который постоянно создает нам наилучшие условия для своего самоопределения к добру или ко злу. Вот что происходит, вот в чем состоит промысел Божий. Чтобы мы наилучшим образом создаются условия, чтобы я мог, может быть, задуматься, понять, осмыслить и, наконец, определить себя, что же я хочу. Можно жить как животным, а можно думать. Вот в чем состоит промысел Божий. То есть создает наилучшие условия для каждого человека, сохраняя полностью его свободу духовную. И даже более сильный пример. Вот по телеке в одном читаем. Две девочки остались сиротами, и потом их взяли. Одну в монастырь, а другую в публичный дом. Они попали в наилучшие условия. Об этом что говорит? Говорит, конец их жизни. Когда умерла в публичном доме, то было видение одному святому старцу, как он видел, как какая-то душа восходит, как молния на небо. Причем он видел именно из того места. Он пошел туда, спрашивает, где у вас тут святая? Святая? Что у нас нет святых? А в отношении другой в монастыре была. И когда молились о том, где же она, то увидели ее в преисподней. То есть даже эти лучшие условия, которые были созданы для ее духовной жизни, оказались для нее недостаточными. Даже здесь она своими помыслами, своими мечтаниями, своими надеждами свела себя в преисподнюю. Господь создал наилучшие условия, оказывается, для каждой. Но человеческая свобода осталась за каждым человеком. Вот так. Никакой судьбы нет. Это чисто языческое учение. Судьба. Нет судьбы. Судьбу мы творим себе своей жизнью. По совести или по бессовестности. Теперь вопрос один. Вопрос два. И еще 33. Ну, так. Вы устали? Как только вы устанете, я, когда начинается учебный год, я отдаю распоряжение. Распоряжение. Студенты его знают. Распоряжение такого рода. Точно по звонку, когда кончается урок, только точно, секунду в секунду, вы должны сделать кроткий вид и рок ногами под столами. Безупречно исполняется, я вам скажу. Ни на одну секунду не могу задержать лекцию, потому что такая кротость начинается. И такой грохот, что, может быть, никуда тут уже не денешься. Это они свято исполняют. Так что, конечно, вы же тоже студенты, правда? Так что можете сделать то же самое. Рок ногами под столами. Все будет в порядке. Так, расскажите, пожалуйста, о добродетели надежды. Плохо ее понимаю. Ой, а у меня ее совсем нет. Как же я могу ее рассказать? Я все надеюсь на лучшее будущее. Вот так. Все надеюсь, всю жизнь надеюсь. Да, всю жизнь надеюсь. Знаете, когда у крестьянина плохо лошадь бежит, он привязывал так к морде ее впереди, пучок сена. И там в надежде сразу бежал довольно энергично. Вот так. Есть ли опасность слишком медленной молитве? Есть ли у святых отцов предупреждение об этом? Святые отцы говорят о другом. Нужно искать, как лучше. Бывает, даже у одного человека иногда надо медленно, иногда нужно быстрее. Надо смотреть по состоянию. Когда помедленнее, когда побыстрее, самое главное, должно быть внимание. Если не будет внимания, нечего заниматься самообманом. Потом и так, я помолился, слава тебе, Господи, помолился. Пустышка, мыльный пузырь. Без внимания нет молитвы, просто нет ее. Это самообман настоящий. Когда вычитал молитву, ай-яй-яй, какая насмешка прямо над самими собой. А потом удивляюсь, а почему я вот христианин, христианка, а никаких изменений и не чувствую. Говорю, а я тоже, вот знаете, сижу в кресле у себя в кабинете, да, и вот мечтаю, вырос бы сад у меня, и вы знаете, столько лет, ничего нет, ни одного деревца, вот такое понять не могу. А говорят, что будто бывает, сады растут. Так, очень люблю книгу Игумена Никона. Рассматривается ли вопрос о его канонизации? Я ничего в этом отношении не делаю и делать не собираюсь. Потому что я считаю, что такие вопросы, как канонизации, должны быть предоставлены более Божьей. Если надо, Господь внушит мысль тем, от кого это зависит. Но я с своей стороны делать этого не буду. считаю, что в этих вопросах такая страсть анализировать дело святого и так далее. Это дело греховное, неполезное. Неполезно это. Святость сама за себя должна говорить. И Господь лучше знает, кому быть канонизированным, а кому и нет. Что такое канонизация? Это вот, вдруг церковь говорит, вот пример для подражания. Видите ли? И когда церковь сочтет это сделать, я думаю, что Господь все упалит. Вот так. Так что я ничего делать не собираюсь. Обратятся, ну, отвечу, а сам, конечно, этим заниматься не буду. Так, нас как убедить детей, что как-то что-то играть греховно. Как-то, ну и так далее, люди в этом роде. Отвечаю. Во веки веков никогда ни в чем не убедите. До тех пор, пока мы в карты будем говорить, это играть греховно. А я, допустим, да, здесь сижу и целый провожу, например, часы перед телевизором. Или злостно осуждаю там своих соседов и соседей. Да. Представляете, что это такое? Мы думаем, что это один и другой сами по себе. Все связано. И дети учатся от родителей. Чему? Чему учатся? Смотрят, как дети, как лицемерно обращаются с другими людьми. Сейчас все та-та-та-та, а только они ушли, и давай им поносить. О! Или какие суды и пересуды в семье, то же самое. Какие осуждения, какая подчас неприязнь высказывается при детях. И даже понять, заражается сама душа, заражается. А у кого в какую сторону, каким боком вылезет, это же вопрос другой. У кого-то в карточной игре, у кого-то в бутылке, у кого-то в игре. Слышите? Я почему говорю, это понятно? Мы говорим все время о детях и никогда не говорим о себе. Но я не сомневаюсь, что я хороший. Но дети у меня что-то такое понятно. Ничего понять не могу. Что такое? Приходится все время говорить. Все время. Хотите, чтобы были ангелочки? Не будьте сами дьяволочки. А уже знаете, когда далеко зашло, теперь потом мы начинаем. Как теперь спасти ребенка? А вы его воспитываете, чтобы он слушался? Нет, мы воспитываем не слушаться. Бабушка, а бабушка, что внучек? Вот как мама все говорит последний раз, а когда это будет последний раз? Вот что мы делаем, приучаем не слушаться. Я тебе делаю то-то, такое-то, то-то, все. Он слушает. Вот ничего не сделаю. И так далее. Приучаем не слушать, теряем уважение. Теряя просто моральное уважение перед детьми. И тогда, конечно, они уже соответствующим образом и к нам относятся, и сами поступают как угодно. Да, вот так. Ну вот, как молиться с тобой и брата? Ну почему же надо указать за тобой и брата? Господи! Ну как же это такое? Если они не участвуют в таинстве покаяния и причащения. Они верующие. Мне звонит один знакомый. Что мне делать? Помогите. Он никак мой друг не крестится. Я говорю, вы что говорите? Если бы меня спросили, что мне делать, чтобы он поверил, я бы еще что-нибудь подсказал. А почему он не крестится? Да вы избавим Бога, если он неверующий, и будем креститься. Вы что? Разве это можно делать? Это все нужно в причастие взять и бросить в грязь. Вы это понимаете, я говорю, или нет? Вы что делаете? Крещение – дар Духа Святого. Получаем от нового Адама. И вы хотите, чтобы это, куда был зарыт этот талант? Человек не верит, что он не крестится. Ах, искушение какое! В магию превратили уже крещение. Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет. А вы нет, это знает, Господи. Ну, получше тебя знает. Только сейчас я приводил, он Кирилл, святитель Иерусалимский. Люди крестят тебя. Вы это хотите, да? А Дух Святой крестить не будет.
Да, ой, тут что-то большое. Да. Так, обозначьте. Грань между мистикой Востока и Запада. Между романами со Христом, апокалипсисом святых и божественным Эросом Семена Нового Богослова. Слушайте, надо вот отдельно поговорить с вами об этом, о чем вы говорите. Потому что само понятие Эроса, это же из древнегреческой философии и религии древнегреческой. Да. И что там подразумевалось под Эросом? Совсем не то, что сейчас уже у нас это эротика. Все, знаете, понятие очень сильно меняется. По крайней мере, то, что у католических святых это роман со Христом, там была эротика. А то, о чем пишет Семен Новый Богослов, это эрос, то есть это влечение к Богу, непобедимое влечение к истине, к святыне, к святости, не к личности, а к святыне и к истине, и к святости как таковой. А у католических святых роман с конкретным Христом, только, правда, с маленьким уже получается буквально.